Азан.кз представляет.
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамаат, біз сіздермен пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның сирасынан.
Дорогой джамаат, мы вместе с вами проходим цикл уроков по сире пророка, мир ему и благословение Аллаха.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өзін араб руларына ұсынуы, араб руларын.
Последняя тема, на которой мы с вами остановились, представление Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, себя арабским племенам в качестве пророка, призыв арабов к религии во время хаджа и первое заключение соглашения при Акаба. Мы также остановились на хукмах, выходящих из этой темы. Сегодня наша с вами тема — второе соглашение при Акаба. Также это называется второй клятвой при Акаба. Вам известно, что количество людей, пришедших из Медины во время первого соглашения при Акаба и ставших мусульманами, составляет 6 человек. Когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, брал клятву с них, то добавил всего 6 условий: не приобщать Аллаху сотоварищей, не воровать, не прелюбодействовать, не клеветать, не убивать детей, не выходить против пророка, мир ему и благословение Аллаха, в хороших делах. Далее вы знаете о том, что они попросили себе наставника, и пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил вместе с ними в качестве учителя одного из своих известных сподвижников, Мусабы ибн Умейра, рода Аллаху Анху. После того, как Мусаб отправился к ним, ислам стал распространяться в их местности очень быстро. На следующий год, как они и договаривались, Мусаб ибн Умейр, рода Аллаху Анху, снова вернулся в Мекку в сезон хаджа. На этот раз он прибыл в Мекку с большой группой мусульман. Вместе с мединскими сподвижниками, ставшими мусульманами, были также их соплеменники-мушрики. Мухаммад ибн Исхак, рахимахулла, пусть Аллах помилует его, известный историк, передает следующий ривоят от Кааб ибн Малика. «Мы вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в дни Ташрик». Дни Ташрик — это какие дни? Дни Курбанайта и предшествующие им, день Арафа. Эти дни считаются днями Ташрик. Мы договорились встретиться в дни Ташрик. Таким образом, после выполнения всех обязательств во время хаджа, а также во время наступления ночи, в которую мы договорились встретиться с пророком, мир ему и благословение Аллаха, мы рано легли спать. Когда прошла 1/3 часть ночи, мы бесшумно вышли из наших шатров. Так, все мы собрались в одном из горных перевалов. У нас было 73 мужчины и 2 женщины. Имена этих женщин — Насиба бинт Кааб и Асма бинт Амр. Далее он продолжает свой рассказ. «Так, мы добрались до горного перевала и стали ждать пророка, мир ему и благословение Аллаха. Когда наступило назначенное время, пророк, мир ему и благословение Аллаха, пришел к нам вместе со своим дядей Аббасом ибн Абдуль-Муталибом. Так, наша сторона, наши люди сказали пророку, мир ему и благословение Аллаха, следующее. «Проси у нас все, что пожелаешь». «Ради тебя и ради твоего Господа, какое соглашение, клятву ты от нас желаешь? Скажи нам о ней прямо сейчас». Услышав это предложение, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, начал свою речь. Он начал с чтения Корана. Затем призвал людей к Всевышнему Аллаху. После этого он рассказал о хороших сторонах и ценностях ислама, призывая их к религии. В заключение своей проповеди — он сказал, «Я прошу вас защищать меня так же, как вы защищаете своих женщин и детей от врагов. Что вы скажете, если мы заключим такое соглашение?» В этот момент сподвижник по имени Бара ибн Магруф, рода Аллаху Анху, взял пророка, мир ему и благословение Аллаха, за руку и сказал, «Клянусь Аллахом, который отправил тебя с истиной, как мы защищаем своих женщин и детей, так же мы будем защищать и тебя». Так мы заключили соглашение и дали клятву. Далее мы сказали: «Мы дети страны, пережившие войны. Мы привыкли к войне. Это не является чем-то новым для нас. Мы отлично знаем, как нужно пользоваться оружием. Это дело, которому мы научились от наших предков». Когда Бара ибн Мауруф говорил это, его слова прервал сподвижник Абуль-Хайсан ибн Тайхан. «О посланник Аллаха! Есть люди, которые заключили с нами договор, есть те, с которыми мы заключили договор». То есть, кого он имел в виду? Он хотел сказать: «Мы прибыли из Медины. В Медине с нами живут и другие народы, представители других религий». Кого он имел в виду? Иудеев. «Между нами есть достаточно соглашений. Мы расторгнем все эти соглашения. Но если мы будем делать все, что ты просишь, затем Всевышний Аллах дарует тебе победу. Ты бросишь нас и вернешься к своему народу». Понимаете? То есть, допустим, ты прибыл к нам в Медину, мы тебя защищали там, как могли, после чего твой призыв к исламу стал развиваться, превратившись в большую силу. После того, как ты обретешь эту силу, бросишь ли ты нас и вернешься в свой город? Посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, улыбнулся и сказал: «Нет, я из вас, и вы из меня. С кем вы будете воевать, я буду воевать вместе с вами. С кем вы будете заключать мирные договоры, я буду также заключать с вами мирные договоры». После этого посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, посмотрел на нас и сказал: «Выберите из вашего числа 12 предводителей, 12 уполномоченных лиц из числа присутствующих людей. Они будут главами среди вас». Так они решили этот вопрос между собой, после чего 12 человек вышли вперед. 9 из них были из рода Хазрадж, а трое — из рода Аус. После того, как они были избраны, пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Вы будете гарантией для наших племен от моего имени, подобно Хавари, которые были рядом с пророком Исой, алейхиссалям. Вы будете также гарантами для своего племени от моего имени, как апостолы были рядом с Исой, алейхиссалям. И я являюсь гарантом для своего племени». Самым первым протянул свою руку на эти условия, дав клятву, сподвижник по имени Барра ибн Маруф. После него заключили соглашение все остальные сподвижники. После того, как мы заключили соглашение, пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Теперь возвращайтесь в свои шатры». Тогда из нас стал сподвижник по имени Аббас ибн Убейда и сказал: «Клянусь Аллахом, который отправил тебя с истиной. Если ты пожелаешь, мы можем напасть на людей, лежащих в мине. Если мы правы, то уничтожим их в один день». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повернулся к нему и сказал: «Нам еще не пришел такой приказ. Возвращайтесь в свои шатры». Так мы вернулись на свои места в шатрах и уснули. Наступило утро, и к нам пришли старейшины из числа курайшитов. Они сказали: «О хазраджиты, мы услышали, что человек из нашего числа приходил к вам. Мы также услышали, что вы собираетесь забрать его с собой. Вы также дали ему клятву, что готовы воевать вместе с ним и против нас. В Аллахе, клянусь именем Аллаха, больше всего из арабов мы не хотим воевать против вас. Давайте сразу договоримся о том, что это неправильно. Мы не хотим быть врагами с вами». Ничего подобного не было. Мы ничего не знаем об этом. Кааб ибн Малик, рады Аллаху анху, сказал: «Они действительно ничего не знали об этом. Они не знали о том, что мы заключили ночью соглашение. Они говорят правду. Мы же просто посмотрели на друг друга, и все». Так все люди были в местности Мина, откуда после выполнения всех обязательных действий в хаджи паломники возвращаются в Мекку. Они стали узнавать все по поводу услышанных ими новостей. В итоге они убедились в том, что такое в действительности произошло. Когда они узнали, что в ту ночь такое-то количество людей отправилось навстречу, дали клятву и заключили соглашение с такими-то условиями, то они стали преследовать нас. Так они поймали Саад ибн Убейда, одного из 73 сподвижников, также одного из избранных 12 предводителей в местечке Азахир. Также они поймали человека по имени Мунзир ибн Амр. Мунзир был очень крепким и сильным человеком, поэтому ему удалось спастись. Что же касается Саада, то его схватили, связали ему руки, избили и волокли за волосы до самой Мекки. У Саада были длинные волосы. Саад сам повествует об этом. «Валлахи, клянусь Аллахом, они волокли меня за волосы». Тогда один из них вышел и закричал: «Да ударит тебя Бог по макушке! Знаете ли вы хоть одного человека из числа курайшитов? Помогал ли ты кому-либо?» Тогда я ответил: «Да, я защищал торговлю таких людей, как Джубейр ибн Мутим, Харис ибн Умайя на своей земле, никому не позволяя вмешиваться. У меня есть такие связи». Спустя некоторое время тот человек сказал: «Да ударит тебя Бог по макушке! Называй их имена тише, они большие люди, не надо так кричать». Таким образом, не заставляя долго себя ждать, пришли Аль-Мутим ибн Анди и Аль-Харис ибн Умайя, которые вызволили его из их рук. Это и есть общее представление о картине, о которой мы хотели вам сегодня поведать. Я повторюсь, что во время первой клятвы при Акабе пророк, мир ему и благословение Аллаха, заключил соглашение с людьми. Сколько было людей при первой клятве? 6 человек. Нет, 12. Их количество достигало 12 человек. Во время второго соглашения количество людей было 73 мужчины и 2 женщины. В общем, их было 75 человек. Следовательно, в первой клятве были лишь следующие пункты: не предавать Аллаху сотоварищей, не воровать, не прелюбодействовать, не убивать детей, не клеветать, не выступать против пророка, мир ему и благословение Аллаха в хороших благих делах. Это условия первого соглашения при Акаба. Вторая клятва при Акаба немного отличается, потому что в ней пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал защищать его так же, как они защищают своих жен и детей. Есть ли разница? В чем эта разница? Какое значение слов «будете защищать меня»? Если я совершу переселение к вам, отправлюсь к вам вместе со сподвижниками, то потом начнется война, прольется кровь, будет много всего. Так будете ли вы со мной при этом? Мединские сподвижники поняли значение этих слов. Они сказали: «Да, мы будем защищать тебя так же, как защищаем своих жен и детей». При первой клятве были лишь общие пункты, поэтому многие сподвижники назвали ее «соглашением для женщин», говоря, что они заключили соглашение, предназначенное для женщин. То есть в нем не было мечей, защиты кого-либо, а были лишь общие детали. Во втором соглашении, как вы заметили, есть защита пророка, мир ему и благословение Аллаха. Насколько увеличилось количество людей за год? От 12 человек до 75. Это только те, кто прибыл в хадж. Следовательно, Мусаб ибн Умейр, радиаллаху анху, в течение одного года провел большую работу. Он совершил настолько прекрасную работу на пути ислама в Медине, что в Медине не осталось ни одного дома, в котором бы не говорили об исламе. Абсолютно во всех домах в Медине говорили о посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, религии Аллаха, положениях Аллаха, Всевышнем Аллахе. О чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что мы не должны спать, но должны доносить на других нашу замечательную религию. Причина — делать наставления родителям, братьям, сестрам, дядям, тетям, родственникам, сватам, всем близким — это твоя обязанность. Призывать их к религии — твоя обязанность. Наставлять свою жену — твоя обязанность. Рассказывать о ценностях ислама своим детям — это твоя прямая обязанность. Если ты являешься мусульманином, то ты не должен уставать, помня обо всем этом. Мусаб ибн Умейр в течение одного года, как мы уже сказали, обратил многих в ислам. Когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправился в Медину, народ был готов принять его. Мусаб довел все до такого уровня, что они были готовы его встретить. Он является человеком, подготовившим народ Медины к встрече пророка, мир ему и благословение Аллаха, заложившим основу в распространении ислама в дальнейшем в этом городе. Чаще всего, когда мы призываем людей, родственников и знакомых, это заканчивается безуспешно. Например, никто не хочет вас слушать, не так ли? Как только вы начинаете говорить об этом, они говорят: «Прекрати». К примеру, я сам слышал следующее: «Вы хотя бы договоритесь между собой. Один одно говорит, второй другое. Вчера еще один вышел, третий говорит. Они пытаются отыскать минусы в нас, в мусульманах, пытаясь сказать нам: „Вы вот такие, «Если вы такие сильные, почему не делаете то-то и то-то?» Они пытаются найти недостатки в нас, а ведь недостатки присутствуют в каждом человеке. Например, если кто-то вам скажет что-либо, то у вас сразу готов ответ. Сначала на себя посмотри. Мы сразу хотим ответить любому таким образом. Уважаемый джамаат, ислам можно донести теплыми словами, добрым отношением и приветливой улыбкой. Только одно условие. Для начала вы сами должны убедиться в том, что это действительно так. После этого вы не почувствуете затруднений в донесении этих убеждений до других людей. Если же вы сами не понимаете это дело, то это будет трудным для вас. Например, чаще всего, когда мы начинаем знакомить других людей с исламом и шариатом, то начинаем с харама, запретного. Можно ли курить? Нельзя. Можно ли курить? Нельзя. Можно ли пить? Нельзя. Можно ли гулять с девочками? Нельзя. Можно ли делать то-то? Нельзя. Можно есть колбасу? Можно, но с условиями, верно? Мы говорим о халяль, об определенных фирмах. Если мы присмотримся, то поймем, что мы сами не знаем хорошо свою религию, поэтому не можем рассказать о ее хороших сторонах. На самом деле в нашей религии мало запретов, но мы начинаем призыв запретов. Тогда они говорят: «Да что вообще у вас можно? Если вас послушать, то вы все запрещаете. Вы постоянно заводите разговор о запретах». Правильно ведь. Если Аллах запретил алкоголь, то ведь Он разрешил все остальные виды напитков. Разрешил ли вам Аллах жениться на девушке, которая вам нравится? Да, разрешил. Только женись в соответствии с условиями шариата. Либо нам еще говорят: «Вы, религиозные деятели, то и дело говорите о судном дне, смерти, аде, наказаниях. Говорите ли вы вообще о рае, о том, что смягчает сердце? Не хотите ли вы говорить и об этом? Вас послушаешь, и жить не хочется. После того, как вас послушаешь, нет желания идти работать на рынок, потому что вы говорите о том, что мирская жизнь обманчива. Мир обманчив, мир плохой. Вы заставляете нас чувствовать отвращение. Если этот мир настолько плох, то что мы здесь делаем? Если мир обманчив, то для чего мы живем? Чаще всего мы сами не знаем ничего о своей религии. И Аллах и его пророк сказали об обманчивости этой жизни. Однако, сказал ли Аллах трудиться и в этой жизни? Да, сказал. Приказал ли Аллах трудиться, чтобы заработать пропитание? Да, приказал. Сказано ли в шариате жениться и приумножать потомство? Да, сказано. Велел ли Аллах заниматься своим делом, принося людям пользу? Да, велел. Есть ли такое в шариате? Есть. Кто является лучшим из людей? Тот, кто приносит пользу. Кому вы раздаете закат? Беднякам. Кому подаете милостыню? Нуждающимся людям. Если у вас имеются средства. Все это напрямую связано с нашей с вами мирской жизнью. Поэтому поиск дозволенного пропитания очень важен. Расходовать заработанные дозволенным способом средства на дозволенные вещи также очень важно. По этой причине некоторые группы людей неправильно понимают шариат. Что они говорят? Мирская жизнь — ложь, поэтому она не нужна нам. Для размышляющего человека мирская жизнь — это место больших возможностей, чтобы достичь довольства Аллаха и войти в рай. Не так ли? Будет ли у нас еще где-то такая возможность? Сможем ли мы где-то еще совершить такие деяния, как на этой земле? Нет. Значит, мы должны максимально использовать возможности, предоставленные нам на этой земле. Поэтому у пророка, мир ему и благословение Аллаха, есть следующий хадис. Один сподвижник спросил: «О посланник Аллаха, скажите мне действие, после которого Аллах и люди полюбят меня». Знаете, что ответил пророк, мир ему и благословение Аллаха? «Не гонись за мирским, и Аллах полюбит тебя. Не стремись к тому, чем обладают другие люди, и тебя полюбят другие люди». Что значит «то, чем обладают люди»? Это значит не стремиться к богатству и имуществу, которым обладают люди, после чего люди также будут любить тебя. Делая шарх на этот хадис, ученые ответили на вопрос, каково значение слова «мирское». Есть вещи, которые были сказаны в отношении мирской жизни, например, «мирская жизнь — ложь, обман». Все эти слова не имеют отношения к высочайшим горам и протекающим рекам, небесам, солнцу и луне. Это огромные милости, которые Аллах создал и наделил ими нас. То, что унижали Аллах и его посланник, — это порочные действия людей. Такие поступки, как обман, предательство, злоупотребление и так далее, но отнюдь не все сотворенное на этой земле. Никто и ничто не причастно к действиям людей на земле. ненавистными являются лишь плохие поступки людей. Поэтому наши крупные ученые говорят, пример мирской и вечной жизни подобен человеку, у которого есть две жены. Когда он пытается порадовать одну из них, то вторая обижается. Когда же он стремится получить довольство второй жены, то обижается первая. Это значит, если ты попытаешься достичь довольства мирской жизни, то лишишься жизни вечной. А если ты будешь стремиться только к довольству вечной жизни, то лишишься мирской жизни. Некоторые ученые сказали слова еще лучше. Пример мирской и вечной жизни для мусульманина подобны двум чашам весов. Какой из них ты будешь уделять внимание, та и будет преобладать. Если ты обладаешь разумом, то относись к ним обеим одинаково. По этой причине мусульманин верует в судный день, в рай, ад и спрос. Поэтому он выполняет свои обязанности и в этом мире, учится в школе, получает высшее образование, справедливо выполняет свою работу, обеспечивает детей и приносит пользу своей стране. Он держится за обе жизни одинаково. Мусульманин никогда не является обузой для другого человека. Это невозможно. Знаете ли вы, что означает обуза? Ленивый человек, который лишь ждет помощи от других, полагаясь полностью на кого-то еще. Паразит, одним словом. Мусульманин не бывает таким. Ни мужчина, ни женщина. Потому что в шариате и книге Аллаха, а также в сунне пророка, мир ему благословение Аллаха, нет ни слова, ни одного аята или хадиса, поощряющего лень и безделье. Так нельзя. Расскажу вам одну историю. В ранние времена жил-был человек, который прослыл лентяем. Однажды он вышел в путь с другим человеком, и по пути им встретился постоялый двор. Под постоялым двором мы имеем в виду места, где в ранние времена мусульмане оставались для ночевки. Эти места специально строились. Так этот человек сказал лентяю: «Возьми деньги, сходи на базар и купи нам мясо». Однако он ответил: «Я сильно устал, сходи ты сам». Так, тот человек сам сходил и купил мясо. Как только он вошел в комнату, то бросил мясо перед ним: «Приготовь нам еду как следует». Однако лентяй ответил: «Я не умею хорошо готовить еду, готовь сам». Так, тот человек начал резать мясо и готовить еду. Лентяй так и продолжал лежать, ничего не делая. Тогда этот человек сказал: «Вставай, приготовь тесто для еды, не лежи впустую». Он ответил: «Я и этого не умею делать». Тот человек сам приготовил тесто, лапшу. Затем сказал другому: «Ничего не делаешь, хотя бы встань и помешай лапшу, чтобы она не прилипла». Тогда лентяй ответил: «Я боюсь, что кастрюля опрокинется на меня, не могу перемешивать». Тогда тот человек все приготовил сам, накрыл на стол и позвал другого к столу. Тогда лентяй сказал: «Мне самому стало неловко, то и дело отказывать тебе. Ты уже столько времени просишь меня о чем-то, а я лишь выступаю против. Мне так неловко. Но раз уж ты не против, я тоже приступлю к трапезе». Это может быть смешно, но в действительности мусульманин не может быть таким. Мусульманин не бывает ленивым. Мусульманин обеспечивает своих детей, помогает родственникам, присматривает за близкими, обеспечивает родителей, относится к родителям как к раю. Знает, что нельзя прерывать отношения с родственниками, иначе ты не сможешь войти в рай. Пытается научить их исламу, чтобы в судный день не быть подверженным упрекам от своей родни за то, что, зная, он не наставил их. Поэтому, уважаемый джамаат, мы с вами должны делать больше наставлений своим детям, женам, родным и близким. Во время наставления следует помнить, что следует делать это мягко, с любовью и по-доброму. Это первое положение. Второе положение, следующее из сегодняшнего урока. Пророк, мир ему благословение Аллаха, знал, благодаря внушению Всевышнего Аллаха, что произойдет в будущем. Поэтому он сказал: «Сможете ли вы защищать меня так же, как вы защищаете своих жен и детей?» И они приняли его условия. Это было самой первой предпосылкой к последующим войнам, как битва при Бадре, битва при Ухуде и всем остальным войнам. Пророк, мир ему благословение Аллаха, как бы имел в виду следующее: «Такие события произойдут в будущем, поэтому вам придется защищать меня», на что сподвижники единогласно согласились. Третье положение. Среди некоторых ученых бытует следующее мнение. В этом соглашении при Акаба было разрешено сражаться. Но если вы еще раз глянете на историю, то после вопроса одного из подвижников пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Нам не было приказано сражаться, поэтому возвращайтесь на свои места». Из этого следует, что до этого момента не было разрешения сражаться.
ұсыныс жасаған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан, соғысуға бізге бұйырылған жоқ. Бәрілерін өз мекендеріне қайтыңдар. Демек, бұдан шығатын қорытынды, соғысуға рұқсат оған дейін берілмеген екен. Сұрақтарыңыздар ма?
Есть ли у вас вопросы? Если вопросов нет, то на следующем нашем уроке мы пройдем тему, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, разрешил сподвижникам совершить переселение.